Добрый день. Тема нынешней лекции – политические учения немецкого просвещения. Главная фигура немецкого просвещения – это великий немецкий философ, ученый-энциклопедист, основатель и первый президент Берлинской академии наук Готфрид Вильгельм Лейбниц, живший в 1646-1716 годах. Лейбниц родился в семье профессора морали Лейпцигского университета, затем сам учился в стенах этого университета. Заканчивая философский факультет, он защитил здесь диссертацию о комбинаторном искусстве в 1666 году, в которой была заключена идея логических исчислений, идея будущей математической логики. Она принесла ему звание магистра философии. В конце того же года, но уже в Альтдорфском университете, он защитил докторскую диссертацию, что открывало перед ним карьеру университетского профессора. Однако Лейбниц вскоре поступил на службу к майнскому курфюрсту и его видному сановнику, министру опытному политику барону Боенсбургу. Служба Лейбница состояла прежде всего в работе по упорядочению законодательства и теоретическому осмыслению права. В научно-философском развитии Лейбница особенно важную роль сыграло длительное пребывание в Париже в 1672-76 годах, куда он прибыл с дипломатическими поручениями, а также две поездки в Лондон в 1673 и 76 годах. Кроме того, в 1676 году он побывал в Нидерландах, где ознакомился здесь с открытиями Левенгука, который с помощью сконструированного микроскопа, в сущности очень сильной лупы, показал совершенно новый мир мельчайших существ. В Гааге он имел несколько бесед со Спинозой. В конце 1676 года Лейбниц поступил на службу к ганноверским герцогам, которая продолжалась в общей сложности 40 лет. За это время сменились три герцога, вплоть до смерти философа. Кроме того, Лейбниц трижды встречался с Петром I, был принят на русскую службу в высоком звании тайного юстицсоветника с соответствующим окладом. В том же звании философ числился на ганноверской, бранденбургской и австрийской службе. Он составил для Петра I множество записок и проектов относительно организации научных исследований в России, подготовил план создания Академии наук в Санкт-Петербурге, предложил царю множество технических новинок и усовершенствований, представил различные экономические проекты. Лейбниц был крупнейшим организатором науки своего времени. Помимо создания Берлинской и проектирования Петербургской академии наук, он способствовал созданию аналогичных учреждений в Австрии и Италии. Он вел обширную переписку с другими учеными. Всего Лейбниц отправил своим корреспондентам свыше 15 тысяч писем. Он мечтал о республике ученых, о создании своего рода федерации ученых обществ с политическими правами и технической базой для организации экспериментов в целях содействия цивилизации человечества посредством распространения наук. По его замыслам, эта международная структура должна была в частности заняться изданием универсальной энциклопедии наук. О масштабе кругозора и научных интересов Лейбница свидетельствует его сочинение «Протогея» или «Первая земля», изданное в 1691 году. Это одно из первых произведений, содержащих попытку научно истолковать вопросы происхождения и эволюции Земли. Также осенью 1675 года он открыл дифференциальные и интегральные исчисления, положившие начало новой эре в математике. Им были созданы такие термины, как алгоритм, функция, дифференциал, дифференциальные исчисления, координаты, которые с тех пор употребляются математической наукой. В логике Лейбниц первым сформулировал закон достаточного основания, осмыслил его во всем значении и признал важнейшим логическим законом, не менее существенным, чем законы тождества и противоречия. Согласно этому закону, ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе, хотя эти основания в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны. Лейбниц работал над проблемой алгоритмизации и моделирования человеческого мышления, ставя целью создания всеобщей формализованной науки, применение которой должно служить делу человеческой практики и умножению человеческого счастья. Сфера познавательного интереса Лейбница включала также биологию, психологию, физику, космологию, экономику и другие науки. В дополнение ко всему этому, в 1686 году Лейбниц написал теологическую систему, которую хотел сделать теоретической основой для переговоров об унии различных христианских вероисповеданий в Германии. Она была опубликована лишь в 1819 году. При жизни Лейбница вышла «Теодицея» в Париже в 1710 году, которую он считал основным своим произведением. Фигура Лейбница была уникальным явлением общеевропейского масштаба. Неудивительно, что другой великий немецкий философ Гегель вообще отказывал Лейбницу в принадлежности к немецкому самосознанию, ссылаясь на то, что большинство его работ и писем было написано на французском и латинском языках. Лейбниц создал уникальную философскую теорию, в центре которой учение о предустановленной гармонии. По словам Лейбница, мир – это упорядоченное целое, космос, исполненное благолепие, то есть так устроенное, что приносит величайшее удовлетворение тому, кто его понимает. Мир состоит из монад, метафизических индивидуальностей. Монада от греческого «единица». Они не возникают и не гибнут. Каждая монада сугубо индивидуальна и бестелесна, замкнута в себе, не имеет «окон» в кавычках и не может действовать на другую. При этом им чужда пассивность, но свойственно активное стремление, упорядоченное в виде структуры отношений. Естественные изменения монады исходят из внутреннего принципа, а не внешнего воздействия. При этом монады как бы двулики. Две стороны их жизни – это стремление и восприятие. Современный политолог Франклин Анкерсмит предлагает следующую интерпретацию монады. Индивидуальную монаду можно представить себе как человека, который, пользуясь строгой приватностью частного кинотеатра, смотрит фильм о том, что происходит за пределами этого кинотеатра. Индивидуальная монада лишена окон в том смысле, что зритель не может выглянуть за пределы частного кинотеатра, в котором он вынужден оставаться, и увидеть, что происходит, так сказать, в реальном мире. Следовательно, если я полагаю, что нечто происходит во внешней реальности, то лишь потому, что жизненная программа, то есть фильм, который мне показывают, монады, которой я являюсь, заставляет меня сейчас пребывать в ментальном состоянии, порождающем такие мысли. По Лейбницу бесконечная дифференциация монад делает каждую из них индивидуальным, живым зеркалом универсума, отражающим универсум в меру своих сугубо индивидуальных возможностей и со своей специфической точки зрения. В этой связи он иногда использует и древнюю идею микро- и макрокосма. Но хотя каждая монада не имеет окон и развивает присущую только ей познавательную деятельность, существует величайшая согласованность в результатах этой деятельности бесконечного множества монад, итог которой составляет гармония универсума. Иными словами, сначала существуют монады, и лишь затем из взаимной интеракции, то есть взаимодействия перспектив, возникает своего рода универсум, который они все населяют. Универсум выводится из отдельных монад, из индивидуальности, а не предшествует им. Источником удивительной согласованности мироздания, как учит Лейбниц, может быть только божественная мудрость, которая, приводя в порядок все, обратила внимание на каждую часть и в особенности на каждую монаду. Именно она, божественная мудрость, творя монады, так их запрограммировала, что результатом их независимой друг от друга деятельности стал закономерный универсум. Причем в соответствии с законом достаточного основания Лейбниц заключает, что существует только один Бог, и этого Бога достаточно. В идеях Бога как высшего абсолютного совершенства есть бесконечное множество возможных миров, из которых осуществиться может лишь один. Поэтому необходимо достаточное основание для совершаемого Богом выбора. Оно заключается только в степенях совершенства, которые содержат в себе эти миры. Отсюда следует вывод о том, что наш мир лучший из всех возможных миров. Все монады – суть души, являющиеся или обнаруживающие себя как тела. Они развивают самопроизвольную деятельность, несмотря на всю их запрограммированность в силу принципа предустановленной гармонии. В соответствии с ним монады смотрятся в себя, но видят при этом весь мир, ибо ее представления представляют всю бесконечную Вселенную. Также, в силу этого принципа, тела действуют так, как будто бы, предлагая невозможное, вовсе не было душ, а души действуют так, как будто бы не было никаких тел. Вместе с тем оба действуют так, как будто бы одно влияет на другое. Но в конечном итоге именно Бог ведет природу, как затем и все человечество, ко все большему совершенству. Лейбниц выделяет в ряду монад низшие, так называемые голые монады, которые спят без сновидений и составляют собой камни, землю, траву и прочие явления, главным образом, неорганического мира. Между так называемой неживой и живой природой существует связь через цепочку промежуточных существ, так что вся природа полна жизни. Второй класс монад отличается тем, что его элементы обладают ощущениями и созерцаниями или восприятиями, по преимуществу смутными и пассивными. Он образует животный мир. Третий класс монад составляют души людей. Лейбниц называет эти монады духами. Это активное сознание, они обладают памятью, способностью к рассуждению и ясным восприятием. Верховная и самая совершенная монада по Лейбницу – это Бог. Причем философ как бы делает Бога творческой монадой, которая действует так, как будто она вовсе не монада. Монада или душа, как зеркало неразрушимого универсума, неразрушима. Если души вообще это живые зеркала или отображение универсума творений, то духи или разумные души, кроме того, являются отображениями самого божества, творца природы, и способны познавать систему Вселенной и подражать ему кое в чем своими творческими попытками, так как всякий дух в своей области как бы малое божество. Совокупность всех духов должна составлять град Божий, то есть самое совершенное, какое только возможно, государство под властью самого совершенного монарха. Этот град Божий, это воистину вселенская монархия, есть мир нравственный в мире естественном и представляет собой наиболее возвышенное и самое божественное из дел Божьих. Предустановленная гармония применительно к человеку и его социальной жизни – выступает у Лейбница как теодицея. Этот термин, им созданный, означает богооправдание и заключается в ответе на вопрос о том, почему в нашем созданном Богом лучшем из возможных миров существует зло. Лейбниц отвечает на этот вопрос так. Зло подчинено и служит добру. По своему значению оно неустранимое средство для достижения добра. И потому оно входит в систему моральной или счастливой необходимости. Например, без преступления Тарквиния Гордого цари не были бы изгнаны из Рима, Рим не сделался бы республикой, не сделался бы матерью великих героев и дел, всемирным государством, которое было необходимо для величайших целей всемирной истории. Таким образом, доброе может истинно сбыться лишь там, где будет допущено и побеждено злое. Только такой мир есть лучший из всех, и этот лучший мир наш. А если зло не может лишить действительный мир значения наилучшего, то оно вместе с тем и не свидетельствует против совершенства Бога. Зло вытекает из несовершенства вещей. Оно заключается не в Боге, а в том, что отделяет вещи от Бога и делает их особенными, индивидуальными, самодеятельными сущностями. Создания, пишет Лейбниц, получают свои совершенства от Бога, а свои недостатки от своей собственной природы, которая не может быть без ограничений. И именно этим они отличаются от Бога. Иными словами, конечные существа по своей природе несовершенны. Мир, состоящий из одних только совершенных существ, есть противоречие в определении. В то же время благость Бога, в такой же мере принадлежащая к понятию Его, как и Его мудрость, служит ручательством того, что зло в мире сведено к возможному минимуму. Учение Лейбница преисполнено оптимизмом, утверждая, что порядок в нашем мире таков, что каждое несовершенство разрешается в более высокое совершенство, каждое зло в более высокое благо, каждая тень и диссонанс в гармонию. Этот счастливый мир есть удавшийся шедевр совершеннейшего художника. Познание его наполняет душу неприходящей радостью. Это едва ли не самое оптимистичное из всех существующих философских учений. Идея мировой гармонии, являющаяся руководящим принципом Лейбница и основной темой его учения, определила его политическое мировоззрение. Его содержание Лейбниц изложил в трактате о праве верховности и посольства германских князей и некоторых других произведениях. Лейбниц видел в различных общественных союзах, так же, как и в видах справедливости и во всем мироздании, ряд ступеней, идущих последовательно от низшей к высшей. Поэтому он верховную власть не мог ограничить пределами одного государства, стараясь сами государства соединить в общую систему, охватывающую весь мир. Мировое нравственное начало диктует, согласно Лейбницу, необходимость всемирного государства, подчиненного нравственному авторитету Вселенской Церкви. В связи с этим его симпатии были на стороне Священной Римской империи и германской нации, хранившей в себе традиции средневековой всемирной монархии. Он считал устройство империи наиболее приближающимся к разумному политическому порядку, в котором отдельные государи подчиняются высшей нравственной власти. Больше того, он обосновывает необходимость и предназначение императорской власти из права Римской Церкви, из власти, данной апостолу Петру Иисусом Христом. Поскольку преемник Петра есть Римская Церковь, всякий обязан ей повиноваться, а кто не повинуется, тот может быть принужден к повиновению адвокатам Римской Церкви, то есть императорам. Следовательно, император имеет суд над всею землею относительно защиты и распространения христианства. Выделяя три связи, которые воздерживают людей, а именно совесть, подчиняющую людей Богу, верность или уважение, нравственно подчиняющее князей императорской власти, и силу, подчиняющую подданных князю, Лейбниц усматривает сущность княжеской власти в праве принуждать или содержать подданных в повиновении силой. Это право он выводит из понятия о государстве, которое он определяет как соединение людей, достаточно великое для взаимной обороны, составленное с намерением совместной жизни и с установлением некоторого управления общими делами. В верховной государственной власти он различает два элемента – поземельную верховность, составляющую основание внутренней силы, и державность, которая дает внешнее могущество. На этом основании он доказывает, что империя есть настоящее государство, а не союз, так как она является истинным собственником земли, а князья – ее вассалы, и, следовательно, она составляет единое лицо, имеющее единую волю. Монадология Лейбница способна также внести вклад в лучшее понимание современных политических систем. Можно представить, что лейбницевские монады – это отдельные граждане, а государство – это уровень интеракции и достижения частичной гармонии между их перспективами. Уникальность каждого отдельного гражданина и необходимость признания этой уникальности вне опасности, пока она связывается с перспективой монады, а предустановленная гармония Лейбница имеет очевидный аналог в политической цели демократии, стремящейся к достижению оптимального компромисса между политическими позициями всех граждан как индивидуальных монад. Как отмечает Фрэнк Анкерсмит, решающее преимущество монадологии Лейбница в том, что в ней политический универсум не предшествует индивидуальным монадам, но продуцируется ими. Приоритет гражданина перед государством в ней лучше защищен, чем в любой другой политической онтологии. Решительным сторонником системы предустановленной гармонии Лейбница был Христиан фон Вольф, живший в 1679-1754 годах. Это немецкий философ и юрист, сын кожевенника, ставший профессором Лейпцигского, Гессенского, Марбургского и Гальского университетов. Вольф – основоположник немецкого систематического и методического мышления. Его младший современник Иммануил Кант даже ставил Вольфа в один ряд с Платоном и Аристотелем, называл его величайшим из всех догматических философов и считал его философию источником духа основательности в Германии. Вольф был избран членом 5 крупнейших академий в Европе, в том числе и в России, куда его дважды в 1716 и 1720 годах приглашал Петр I. У Вольфа учились Феофан Прокопович и Михаил Васильевич Ломоносов. Вольф изложил на немецком языке и в упрощенном виде систематизировал лейбницевскую философию, а также на ее основе разработал область практической философии, в том числе относящейся к области политики, которая изложена в его работе под названием «Разумные мысли об общественной жизни человека» 1721 год. Именно Христиан фон Вольф заложил философские основания теории полицейского государства. В соответствии с его учением, общество понимается как договор о достижении известной цели совместными силами людей. Основное правило человеческого общежития он формулирует так: «Делай то, что соответствует общему благу, и не делай того, что ему противоречит». Государство понимается им как общество, состоящее из стольких домохозяйств, сколько необходимо для общего благосостояния и безопасности. Отсюда общий закон, определяющий поведение в рамках такого политического союза. Делай то, что способствует общему благосостоянию и сохраняет общественную безопасность, и избегай того, что противоречит тому и другому. Государство, по мысли фон Вольфа, как и всякое другое сообщество, имеет право употреблять все нужные средства, чтобы каждый его член выполнял свои обязанности, и никто не ставил своей частной пользы выше общественной. Такой союз образует единое лицо, которое относительно других государств имеет те же обязанности, как отдельные лица относительно друг друга. Для Вольфа обязанность предшествует праву. Человек должен пользоваться правами сообразно со своими обязанностями. При том, что каждый член общества обязывается делать все, что требуется для достижения этой цели, чем определяются его права и обязанности, обществу как целому принадлежит право устанавливать то, что нужно для достижения цели, и принуждать своих членов к исполнению принятых ими на себя обязанностей. Это право всех над каждым есть власть. Власть в государстве первоначально принадлежит народу, но ее сфера ограничена потребностями обеспечения общего блага. В остальном же естественная свобода человека остается неприкосновенной. Народ устраивает государство по своему усмотрению и устанавливает то или иное правление. Власть правительства измеряется первоначальной волей народа, выраженной при перенесении ее на определенных лиц. Законы, которыми определяются права верховной власти, фон Вольф называет основными, и так как они устанавливаются волей народа, то они ею же могут изменяться и отменяться, но без нарушения приобретенных прав правителя. Законы, изданные самим правителем, не ограничивают его власти. Точно так же власть остается неограниченной в том случае, когда народ при первоначальном ее перенесении не сохраняет за собой никаких прав. Таким образом, власть переносится на правителя всецело, но с ограничениями. Согласно учению Христиана фон Вольфа, вся деятельность государства определяется нравственными целями человека. Так что все, что может служить человеческому совершенству, является целью политики. Государство
должно всеми средствами заставлять каждого гражданина исполнять свои нравственные обязанности, устраняя при этом всякое нарушение этих обязанностей. Из представления об обязанностях человека можно увидеть, в чем заключается общественное благосостояние и какими действиями оно может быть нарушено. Отсюда он выводит обязанность государства заботиться о народонаселении, о том, чтобы имелось в изобилии все необходимое для жизни, чтобы не было праздных и всякий желающий находил работу, чтобы каждый мог своими заботами и трудами приобретать себе, по крайней мере, необходимое, назначая нормальную цену труда, изделий и съестных припасов, создавать условия, позволяющие людям реализовать стремление к добру и к познанию, особенно к познанию добра и зла, заботиться о здоровье подданных, запрещая продажу вредных пищевых продуктов и напитков, наблюдать за изготовлением лекарств в аптеках, искоренять пороки учением, примером, устранением поводов к соблазну, следить за исполнением обязательств, предупреждать и устранять, в том числе при помощи наказаний, всякие взаимные обиды между членами Союза. Также он возлагает на государство обязанность заботиться о том, чтобы каждый в пище и одежде сообразовывался со своим состоянием и с общественным положением. Фон Вольф приписывает государству даже попечение об удовольствии всех пяти чувств, ибо все это необходимо для совершенства человека. В целом же государство призвано помогать исполняющим естественный закон и силой принуждать других сообразовать с законом, по крайней мере, свои внешние действия. И в целом заботиться о том, чтобы подданные были добродетельны и отвращались от пороков, ибо цель государства есть счастье, а без добродетели никто не может быть счастлив. Идеи Христиана фон Вольфа оказали заметное влияние на развитие теории полицейского государства, в которой слились воедино политическая власть и административное управление, или иначе законодательство и правоприменение. Они рассматривались как аспекты полиции в смысле государственной заботы о благе подданных. При этом частное лицо не имело никаких правовых возможностей защитить свои интересы в случае их столкновения с государственным интересом. Однако не следует отождествлять классическое, то есть абсолютистское полицейское государство с чиновным произволом и голым принуждением, так как сами чиновники должны были придерживаться тщательно разработанных правил и действовать строго в рамках имеющихся у них полномочий, которые определялись фундаментальным интересом полицейского государства, заключавшимся в справедливости, в установлении этических отношений между властями и гражданами. То есть, хотя индивид и был подчинен высшему благу государства, само это благо государства в принципе означало не что иное, как благополучие его граждан. Это, по сути, делало классическое полицейское государство государством всеобщего благосостояния, то есть социальным государством, в котором полиция означает прежде всего попечение об общем благе. Австрийский ученый Иоганнес Генрих Готлиб фон Юсти, живший в 1720-1771 годах, идеолог реформ эпохи Марии Терезии, австрийской императрицы, внес значительный вклад в развитие полицейской науки. Он определял термин «полиция» как совокупность мероприятий внутренней политики, имеющую целью обеспечение общественного благосостояния. По его словам, в широком смысле под полицией понимают все меры, касающиеся внутренних дел страны и позволяющие укрепить и приумножить общее могущество государства, правильно использовать его силы и достичь общего благоденствия. В этом смысле к полиции относятся коммерция, финансы, городское и сельское хозяйство, управление шахтами, лесное хозяйство и им подобное, в той мере, в которой правительство заботится о них в соответствии с общим благом государства. В узком смысле под полицией понимают все то, что необходимо для доброго устроения гражданской жизни и что позволяет наилучшим образом поддерживать хорошую дисциплину и порядок среди подданных, а также меры, увеличивающие жизненные удобства и рост средств пропитания. В работе «Принципы полицейской науки», изданный в 1756 году. Фон Юсти заложил идейно-теоретический фундамент для создания упорядоченной и эффективной полицейской науки и системы полиции современного государства. Он определил предмет полиции как сохранение и приумножение общего богатства государства по отношению к его внутреннему положению. Впечатленный работой механических подъемников в шахтах, приводимых в действие водой, он сравнивал механизм шахты и механизм государства, мотором которого считал питающее сословие, то есть трудящиеся массы. Полицейская задача состояла тут в том, чтобы сконструировать в реальности наилучшее питающее сословие. В работе «Государственная экономика» фон Юсти выделил два компонента сферы полиции – образ жизни подданных и их первейшую потребность в продовольствии. Конечную цель полиции он видел в соединении этих начал в таком положении и взаимосвязи, чтобы подданные становились полезными республике и были в состоянии легко прокормиться. Полиция есть все, что относится к хорошему устроению гражданской жизни, сохранению порядка и дисциплины, сохранению жизненных удобств и росту средств пропитания. Отсюда проистекала необходимость отнести к ведению полиции городскую и сельскую экономику, управление горным делом, лесное дело и тому подобное. Юсти рассматривал необходимость поддержания внутреннего порядка как условие экономического укрепления государства. В работе «Основания могущества и благополучия государству» или «Подробное изложение науки полиции в ее совокупности», изданной в 1761 году, фон Юсти обозначил в качестве дополнительного элемента полицейской науки создание внутреннего устройства государства для установления гармоничного соотношения и взаимосвязи общего, то есть государственного, и частного блага. Государство для Юсти – это нравственный организм. Земли, им занимаемые, должны быть обработаны и использованы. Города – это кровеносные сосуды, по которым циркулирует богатство. Города должны быть устроены безопасно, удобно и красиво, а население должно умножаться, о его здоровье необходимо заботиться, а отдельно взятые подданные, дабы иметь способности и свойства, согласные со счастьем государства, должны быть разумными, полезными и необременительными членами сообщества, обладающими к тому же необходимыми нравственными качествами. Все это в совокупности образует сферу полиции. Другой австрийский мыслитель, Йозеф Зоненфельс, живший в 1732-1817 годах, в произведении под названием «Принципы политики, торговли и финансов» 1765 год определил четыре конечные цели государства. Это приумножение пропитания, финансирование государства, внешняя безопасность и внутренняя безопасность, которым призваны служить соответствующие науки – торговая наука, финансовая наука, политическая наука и полицейская наука. Все вместе они составляли государственную науку, как науку об использовании благосостояния государства. Еще один представитель немецкой полицейской науки – Иоахим Георг Дариес, живший в 1714-1791 годах, полагал, что полицеистика – должна учить тому, как следует обустраивать государство, чтобы его жители не только сохраняли свои доходы, но и год от года приумножали их. Конечная цель полиции по Дариесу заключается в стремлении не допустить бедность и увеличить богатство, ибо бедность является очень важной движущей пружиной беспорядка, а богатство в отсутствие порядка есть источник бесконечно больших пороков. Отсюда следует, что те, кто называют полицию жизнью и душой государства, рассуждают не без оснований. По словам Дариеса, полицейские законы не должны противоречить законам моральным. Они должны закреплять лишь то, что отнесено моралью к разрешенным вещам. То есть, как того требует намерение сделать государство богатым. Это предполагало полную занятость населения и обязывало полицию выяснять, как и чем каждый в государстве добывает себе на пропитание, выявляя тунеядцев. согражданам, стремящимся быть полезными государству, полиция должна оказывать всяческую поддержку, содействовать в приобретении материалов и сырья, помогать в сбыте товаров и продуктов. Ко всему требовалось обеспечить безопасность граждан путем выявления и розыска разбойников, воров и мошенников. Фридрих Карл фон Мозер, живший в 1723-1798 годах, немецкий юрист, являвшийся управляющим делами вдовствующей ландграфини Гессен-Гомбургской, в популярном труде под названием «Государь и министр», вышедшем в 1755 году, изложил обязанности государственного администратора и в широком плане рассмотрел проблему ответственности власти. По мнению Мозера, главное дело любого правителя – это забота не столько о величии, сколько о благополучии своей страны. Добронравный принц с посредственным или даже малым разумом, пишет он, несравненно достохвальнее того, который блистает многими геройскими качествами и превосходным разумом, а не имеет при том никаких добродетелей, который утверждает статуи на развалинах домов своих подданных и который приводит весь свет в трепет, а свое государство в бедность. Излагая основы управленческого искусства, он в частности обосновывает необходимость расстановки кадров согласно темпераменту работников. Ежели бы можно было разделять дела по сложениям человеческим, то я бы поручил сангвинику дела, требующие милости, потому что меланхолик в таких делах отказывать станет, мелкие полицейские дела, художество, госпитали и сиротские дома ради нежного его и сожалительного сердца, учреждения добрых порядков во всех классах общества. Холерику поручил бы я все то, чего безопасности сделать нельзя, потому что его никакая трудность, ни огонь, ни вода не устрашают. Отправление дел, где надо вновь употреблять грозные поступки, дела над худыми и беспорядочными начальниками, университеты для ободрения нерочительных муз, потому что он наполнен хорошими прожектами. Меланхолику поверил бы я гражданские судные дела, выбирать из архивов материи, которые сангвиник в порядок приведет, а холерик рассматривать должен. Дела с соседними народами, когда к какому требованию мало есть права. Флегматикам поручил бы только такое судное место, где для флегматичного отправления дел и стряпчим надобно быть зеваком. Август Людвиг Шлёцер, живший в 1735-1809 годах, профессор Геттингенского университета, в 1793 году впервые разделил науку о государстве на государствоведение, изучающее отдельные государства, и учение о государстве, которое он обозначает также как политическую философию, предмет которой – человеческое учреждение, именуемое государством, в его цели и существе вообще. Оно распадается на метаполитику, государственное право, учение о государственном устройстве и политику в узком смысле. Частью политики Шлёцер считал статистику. Он соотносил их отношения друг к другу по аналогии со знанием человеческого тела и искусством лечить. Шлёцер считал, что статистика не должна описывать политическое устройство государства и его могущество, а сосредоточиться на изучении состояния общества, принявшего форму государства. Он утверждал, история – это текущая статистика, а статистика – это застывшая история. Считая, что исследовать причины дела истории, статистика же должна сосредоточить внимание на изучении сущего. Он уделял значительное внимание количественному подходу в изучении государственных достопримечательностей, особенно населения. В работе «Теория статистики» 1604 года он выделил этапы статистического исследования – наблюдение, сводку, группировку и анализ. Шлёцер первым из немецких ученых разграничил понятие государства и общества. Гражданское общество, для которого он в одном месте предлагает термин «община», он определяет как предшествующий государству союз, не обладающий общей властью. В обществе, хотя и представляющем анархический человеческий союз, уже возникают правовые нормы, соблюдение которых зависит, впрочем, от добросовестности каждого отдельного лица, а также на основе собственности и разделения труда возникают социальные классы, формируется сословная иерархия, развиваются понятия чести и отечества. Государство с его суверенитетом присоединяется лишь впоследствии к уже весьма дифференцированному обществу, чтобы защищать его и руководить им. Оно возвышается не над безразличной массой отдельных индивидов, а находит народ, уже состоящий из разнообразных экономических и духовных элементов. Закат просвещения в Германии сопровождался всплеском политического романтизма, что сопровождалось критикой теории и практики полицейского государства. С этих позиций выступал прусский философ и лингвист Вильгельм фон Гумбольдт, живший в 1767-1835 годах. Он происходил из знатной семьи и изучал во Франкфурте на Одере, а потом в Геттингене юридические и общественные науки. Под впечатлением от Великой Французской революции, свидетелем которой он был лично, во время поездки во Францию в 1789 году он присутствовал на нескольких заседаниях Национального собрания, Гумбольдт опубликовал в 1792 году «Мысли о Конституции». Вскоре после этого он написал «Опыт установления пределов государственной деятельности», но эта работа была впервые полностью опубликована лишь спустя 15 лет после его смерти. С 1793 года Гумбольдт, живя в Вене, сблизился с Шиллером, Гёте и кружком друзей-единомышленников. Проведя некоторое время в путешествиях, Гумбольдт поселился в Париже, где пробыл с 1797 до 1799 года, после чего довольно долго прожил в Испании, где занимался изучением баскского языка. В 1801 году, по желанию прусского правительства, он принял место министра-резидента, то есть посла, в Риме и оставался там до 1808 года. В следующем 1809 году он назначается прусским министром культов и просвещения. В этой должности он сыграл ключевую роль в основании Берлинского университета. В 1810 году Гумбольдт становится государственным министром, в 1814-15 годах принимает участие в работе Венского конгресса. Вильгельм фон Гумбольдт оставался в составе правительства до конца 1819 года. Он является автором ряда филологических и литературно-критических работ, а также философских, исторических и политических статей. В работе о пределах государственной деятельности 1792 года и в ряде других сочинений он выступил с позицией учения об индивидуальности против чрезмерной регламентации частной жизни и необоснованного вмешательства государства в образ жизни своих подданных. Этому служит обоснование разграничения гражданского общества и государства, линию которого Гумбольдт проводит между системой национальных учреждений, организаций, объединений, формируемых снизу самими индивидами, и государственными учреждениями и службами, между естественным и общим правом с одной стороны и правом позитивным, создаваемым непосредственно государством с другой, а также между человеком и гражданином. Гумбольдт доказывает, что общество принципиально значимее государства, а человек есть нечто гораздо большее, чем гражданин, а также что естественное и общее право должно быть единственной основой для права позитивного, то есть для государственных законов. Отсюда он выводит тезис о том, что государственный строй не есть самоцель, он лишь средство для развития человека. Сравнивая политическую жизнь в античном и современном мире, он обратил внимание на то, что древние заботились о силе и развитии человека, новейшие – о его благосостоянии, имуществе и производительной способности. Древние стремились к добродетели, новейшие к счастью. Поэтому, с одной стороны, ограничения свободы в древнейших государствах более подавляли и были опаснее, так как они касались именно того, что составляет своеобразную сущность человека, его внутреннюю жизнь. С другой стороны, все эти государственные учреждения у древних поддерживали и возвышали деятельную силу человека. В противоположность этому, у нас человек сам непосредственно менее ограничивается. Скорее, окружающее заключается в более узкие рамки, и поэтому кажется возможным начать борьбу против этих внешних оков при помощи внутренней силы. Но ограничения свободы в наших государствах имеют в виду гораздо более то, чем человек обладает, чем то, что он есть. По мнению Вильгельма фон Гумбольдта, цель государства может быть двойная. Оно может желать способствовать счастью или только стараться предотвращать зло, причиняемое либо природой, либо самими людьми. С его точки зрения, государство должно воздерживаться от излишней заботы о положительном благе граждан и не должно выходить за пределы обеспечения безопасности внутри страны и за ее пределами. В противном случае, по мере роста государственного вмешательства, происходит унификация, создаются препятствия развитию индивидуальности и своеобразия человека, ослабляются силы нации, ее энергия и нравственный характер, которые страдают от слишком усиленной заботливости государства, а настоящее управление государственными делами чрезмерно усложняется, так что для устранения путаницы требуются невероятные массы самых подробных постановлений и множество людей, из которых большинство имеет дело не с самыми предметами, а только с их символами и формулами. Он отмечает, что властные институты и учреждения в полицейском государстве не только влекут за собой различные неудобства, но главное, что они постепенно начинают ограничивать свободу людей, что ослабляет силы всего общества и вредит развитию отдельной личности. В результате государство становится похожим на скученную массу безжизненных и живых орудий деятельности и наслаждений. Гумбольдт объясняет это тем, что государство якобы плохо переносит свойственную социальному союзу или обществу громадную пестроту великого множества индивидуальностей, интересов, воль, мнений, поступков. Также он против излишнего государственного патернализма, ибо расчет на помощь правительства расслабляет волю и энергию индивидов, отучает их самостоятельно преодолевать жизненные трудности. Кроме того, он выступает против государственной собственности, заявляя: «Всякое государственное имущество, каково бы оно ни было, вредно». Все, что касается религии и общественного воспитания, по Гумбольдту лежит вне границ деятельности государства. Он считает опасным всякое старание государства бороться с какой-либо порчей нравов, в том случае, если она не прямо нарушает чужое право, или даже предотвращать ее. В связи с этим он, в частности, считает несоответствующим предназначению государства издание законов против роскоши и тому подобных законодательные меры. Высшую цель государства он видел в создании условий для универсального развития индивидуальности. Позднее, мысля в этом же русле, Аретин вообще утверждал, что нет ничего опаснее полиции, так как она узаконивает вмешательство государства в сферу личной свободы граждан. Эти идеи способствовали становлению и развитию теории правового государства. Безопасность, согласно Гумбольдту, состоит в уверенности в закономерной свободе. Она нарушается либо такими действиями, которые по своему существу представляют посягательство на чужое право, либо такими, от последствий которых может произойти нарушение этого права. Только действительные нарушения права требуют вмешательства государственной власти, тогда как всякое другое вмешательство как бы создает препятствия на его пути. По утверждению Гумбольдта, государство не имеет права заботиться о благе граждан, и для того, чтобы обеспечить их безопасность, не может быть необходимо то, что именно уничтожает свободу и вместе с ней также и безопасность. В отношении организации такого государства он полагает оптимальным такое политическое устройство, которое допускало бы как можно менее положительного влияния на характер граждан, в частности, и не стремилось бы выработать в них ничего другого, кроме высшего уважения к чужому праву, соединенного с самой горячей любовью к собственной свободе. С другой стороны, рассматривая вопросы безопасности, Гумбольдт выступил в качестве апологета войны, заявив: «Война представляется мне одним из явлений, в высшей степени благодетельно действующих на развитие человечества, и мне прискорбно, что она все более и более отступает на задний план. Но утверждаю, что дух, вызванный войной, должен иметь возможность распространяться на всех членов нации, он выражает критический взгляд на моральные последствия возникновения современных регулярных постоянных армий и способов ведения войны, при которых сила, мужество и ловкость отдельного лица имеют столь малое значение. Он с сожалением отмечает, что ныне возвышенность характера воина сделалась реже, его высшая красота существует только в истории древности. Вместе с тем, по его мнению, государство никоим образом не должно способствовать войне. Если же она необходима, то оно также не должно ей и насильно препятствовать. Оно должно предоставить полнейшую свободу влиянию войны на дух и характер нации. Главным же образом государство обязано воздержаться от всяких положительных мероприятий, имеющих целью воспитать нацию для войны. Благодарю за внимание.